уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что у нас сейчас с внешней торговлей Москвы? Звучит несколько странно, но все регионы по-своему настраивают свою экономику, ну и пытаются налаживать связи с другими странами. Так что Москва-то?
Москва – это, конечно же, уникальный субъект экономической деятельности в Российской Федерации. Москва – это не только город, это регион, и Москва – лидер по внешнеэкономической деятельности в России. Ну, это и не случайно, потому что Москва – финансово-экономический, научно-образовательный центр Москвы, центр столиц, центр России. Здесь сосредоточены все крупнейшие компании, которые функционируют в Российской Федерации. Москва примерно по статистике дает более 50% внешнеторгового оборота Российской Федерации, сюда поступает более 60% всех прямых иностранных инвестиций, которые направляются.
Потому что офисы все здесь, их,
конечно. Все офисы здесь, ключевые банки расположены в Москве, более 80%, кстати, банковского капитала сосредоточено в российской столице. Здесь функционируют сотни и тысячи, я бы даже сказал, иностранных корпораций, крупнейших компаний. Все это демонстрирует, что иностранное бизнес-сообщество воспринимает Москву как огромный, интересный рынок, и это диктует фактически признание Москвы как экономического партнера, одного из ключевых в Российской Федерации. Поэтому внешний торговый оборот Москвы, несмотря ни на какие коллизии, которые происходят сегодня в экономической жизни других стран, несмотря на санкции, продолжает расти. Мы с удовлетворением отмечаем позитивную динамику прошлого года по ряду позиций, а это химическая промышленность, машиностроение, это научные разработки, высокотехнологические разработки, это аэрокосмическая отрасль, динамика роста составила более 50-40% к аналогичному периоду 2016 года.
Можно вот чуть-чуть поподробнее, потому что у меня в голове не очень укладывается. С одной стороны, у нас коллизии, имеются в виду и санкции, и все, что в отношении нас вводят, и то, что мы ограничиваем. А с другой стороны, вы сейчас рассказываете о цифрах роста. И неизбежно возникает вопрос, а за счет чего мы нашли новых партнеров или уже махнули рукой на санкции все наши западные партнеры и налаживают по-прежнему те связи, которые были наработаны до 2014-2015 годов. Что происходит?
Я думаю, что те компании, которые работали в Москве и в московской агломерации, они прекрасно понимают перспективность этого рынка. Мы не отмечаем случаев, когда крупные корпорации уходили бы из Москвы. Мало того, динамика совершенно обратная. Мы видим, что открываются новые инженерные центры. Например, недавно Boeing открыл один из крупнейших инженерных центров Сколково. Компания Schneider Electric открыла самый современный инженерный центр в одном из технопарков Москвы. У нас много примеров локализации продукции на территории Москвы и Московской области.
Под локализацией, когда вы понимаете производство.
Да, локализация производства. И когда беседуешь с иностранными бизнесменами, можно сказать, что 95% из них очень оптимистично смотрят на будущее развитие своего бизнеса в Москве, считают ее одним из самых перспективных рынков не то что Восточной Европы, но и в целом в мире. Ну, это легко объяснить, потому что объем закупочных процедур правительства Москвы один из самых больших в мире, это более 20 миллиардов долларов. Не всякий мегаполис может похвастаться таким бюджетом, а Москва демонстрирует очень хорошие показатели по своей финансовой стабильности. У нас один из крупнейших бюджетов в мире. Конечно, до девальвации он был в долларах значительно выше, но и сегодня тот бюджет, который имеется в распоряжении московского правительства, позволяет осуществлять очень серьезные инвестиционные программы. И эти программы связаны с поставками самого высокотехнологичного оборудования. Это, конечно же, импортные операции, экспортные операции. И то, что мы осуществляем такие серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе и стимулирует экспортно-импортные операции.
Сейчас из последнего, что приходит на ум, ну, как-то Microsoft ограничивала деятельность, я не про Москву вообще, а в России. А что касается Москвы, вообще никто никак не приостановил свою деятельность. Вы просто сами об этом упомянули, что даже наращивают. Я вынужден уточнить.
Ну, в нашей практике мы не отмечали каких-то знаковых случаев ухода крупных компаний с московского рынка. Мало того, в последние годы многие из них являются яркими примерами истории успеха. Ну, например, можно привести такой случай, как компания Renault Nissan Mitsubishi, которая успешно функционирует в Москве. Казалось бы, создать эффективную сборку автомобилей и их производство на территории крупного мегаполиса практически сегодня нереально в силу дороговизны земли, да, в силу налоговой политики, в силу высоких заработных плат. Но вот, например, Renault Nissan стала производить гораздо больше автомобилей, мало того, начала экспорт этих автомобилей за пределы Российской Федерации, и не только в СНГ, но в том числе и в Европу, в Турцию, что как раз-то демонстрирует тот факт, что производство на территории России благодаря девальвации, благодаря эффективному менеджменту стало очень эффективным и по затратам сегодня выгоднее что-то собирать в Российской Федерации, даже в Москве, чем, например, в Китае.
Я прошу прощения, но, опять же, вынужден уточнять. Вот смотрите, когда нам говорили про производство в столице и приводили в пример ЗИЛ, как неэффективное производство, говорили о том, что, слушайте, но в Москве, в крупном финансовом центре, ну, здесь уже грех размещать какие-то заводы, здесь правильнее как раз заниматься организацией, менеджментом, всем остальным. А сейчас вы рассказываете об обратном. Так все-таки от стратегии ухода от промышленного центра что, сейчас отошли?
Нет, я думаю, что есть стратегия развития высокотехнологичных отраслей. Прежде всего, там, где может быть задействован огромный научный потенциал города, это более 1200 высших учебных заведений, научных центров, которые позволяют в Москве также наращивать экспорт научного такого продукта. И мне кажется, что то, что Москва стала вкладывать очень серьезные средства в развитие технопарков, технополисов, превращать депрессивные индустриальные зоны в современные индустриальные кластеры, и они заполнены практически на 90-100%, и большую часть компаний, конечно, сегодня представляют резиденты, но в некоторых технопарках и технополисах, например, таких как Москва, около 50% составляют иностранные резиденты или компании с иностранным участием. Это как раз-то и показывает привлекательность города и то, что сегодня тяжелая промышленность выведена из столицы, наверное, это правильно, потому что, ну, наверное, нелепо иметь металлургический завод «Серп и молот» там, в 10 километрах от центра Москвы или иметь сборку тяжелых грузовиков. Но успех завода Renault Nissan как раз-то демонстрирует, что если организовать грамотно производство, то оно все равно остается высокоприбыльным, и вокруг этого завода уже сложился серьезный автомобильный кластер. Это производство запасных частей, комплектующих и смежные различные производства. То есть он стал такой точкой притяжения, как бы участников экономической деятельности, связанной с производством автомобилей.
Производственная цепочка выстраивается, и очень удобно продавать сразу производителю автомобилей свою продукцию, если вы производите комплектующую. С этим никто не спорит. А в Давосе вы же были, да?
Да, очень интересный форум в этом году прошел в Давосе, и я должен отметить, что русский дом, который работал на площадке Давосского форума под эгидой Росконгресса, показал, насколько сегодня интересно нашим иностранным партнерам то, что происходит в Российской Федерации. У нас были интереснейшие сессии, посвященные различным аспектам экономического сотрудничества, состояния инвест-климата, законодательной базы. Наших иностранных коллег интересовало все от контрактов, которые заключает, например, правительство Москвы, так называемых контрактов жизненного цикла, потому что в ряде случаев мы перешли фактически на аутсорсинг сложного технологического оборудования. Это вагоны метрополитена, это трамваи, это автобусы. И иностранные поставщики, например, крайне заинтересованы участвовать в таких долгосрочных проектах. Огромный интерес вызвала наша сессия, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу. Было много вопросов, связанных с тем, как подготовлена спортивная инфраструктура Москвы к приему сотен тысяч болельщиков, насколько обеспечена безопасность, продуманы ли маршруты для болельщиков, как будет организовано транспортное сообщение, навигация на иностранных языках. Задавались даже вопросы, а будут ли таксисты разговаривать на иностранном языке. И у нас департамент транспорта предпринимает усилия, чтобы провести сертификацию таксистов и обеспечить минимальное хотя бы знание для иностранных наших гостей. Насколько подготовлена инфраструктура туризма, есть ли у нас гостиницы для приема. То есть вопросов было огромное количество, причем я впервые увидел, что и средства массовой информации западные проявили столь серьезный интерес к тому, что происходит в столице. Наверное, это связано не только с тем, что мы готовимся к чемпионату мира по футболу, но и с тем, что Москва все время показывает уникальные показатели и по различным параметрам, это и лидерство в государственно-частном партнерстве, это и перспективы по развитию бизнеса. Недавно журнал Foreign Direct Investment номинировал Москву как самый перспективный город с точки зрения развития экспортного потенциала в Восточной Европе и как один из самых привлекательных рынков мира. Для нас это высокая оценка. PricewaterhouseCoopers поставил Москву в список лидеров среди 7 крупнейших мегаполисов мира, которые наиболее быстрыми темпами сегодня развиваются. И все эти факторы, они создали такую интересную информ-среду, в которой мы как раз-то и как бы плавали в Давосе.
Получается, вы когда перечисляли, знаете, какая картина вырисовывается? Такая аура города миллионеров, миллионера и миллионеров одновременно, в котором востребованы новые технологии, который не жалеет денег на покупку, на аутсорсинг и на все остальное. Естественно, это привлекательно для иностранного производителя, пока не потребителя, производителя, который заинтересован в продаже своей продукции. Пока вот такой образ вырисовывается. Сумасшедшие русские с черной икрой, которые покупают, покупают и покупают. Или не так?
Ну, я бы сказал, что это не так. Никто не говорит, что русские сумасшедшие, вкладывая огромные средства в развитие инфраструктуры города, делая его крайне привлекательным не только для жителей Москвы, но и для тех, кто сюда приезжает. Я часто общаюсь, например, с иностранными послами и должен сказать, что если раньше многие из них с радостью узнавали о назначении в какие-то другие страны, то сегодня многие с грустью и тоской покидают Москву, потому что считают, что город за последние несколько лет очень серьезно изменился. И создана совершенно другая, более комфортная среда. То есть город реально стал для жителей, не для автомобилей, не для олигархов там, с мигалками, как это было в начале 90-х, если вы помните. Но среда настолько изменилась, в том числе и бизнес-среда, что многие, в том числе и представители смешанных торгово-промышленных палат, представители иностранных делегаций, которые часто посещают Москву, все стали говорить, что байки о том, что в Москве забюрократизированные процедуры, о том, что очень сложно вести бизнес, невозможно общаться с властью или получать государственные услуги. Все это совершенно не так, и причем мы сегодня слышим это не от собственных коллег, а мы слышим это от стороннего наблюдателя, который мы считаем достаточно объективен.
Кого из мамонтов и зубров хотите подтащить еще в Москву? Из крупных проектов просто. Вот наверняка какой-то из брендов, возможно, с каким-то из брендов еще ведете переговоры, ну и сейчас это где-то на уровне как раз договоренности предварительных.
Ну, вы знаете, переговоры ведутся со многими компаниями, и, вы знаете, недавно Mercedes, например, объявил о том, что он планирует построить завод в Московской области. Мы тоже вели переговоры, но по ряду соображений, в том числе, наверное, логистическим и экономическим, Mercedes'ом было принято решение
в Подмосковье
построить завод в Подмосковье. Но это не значит, что Москва не будет задействована как бы в процессе не то что строительства, но в функционировании этого предприятия, потому что Москва один из, наверное, крупнейших потребителей
автомобилей Mercedes. Потом окажутся в Москве, конечно.
Да, я думаю, что многие инженеры будут работать, ездя уже из Москвы в область. Будут привлекаться наши научные институты, так же, как, кстати, это делает компания Renault-Nissan. Кстати, их последняя машина Renault Captur, например, я просто приведу такой пример яркий, она 90% создана в России. То есть это уже не машина Renault, это реальный российский продукт, который...
Вы имеете в виду из комплектующих, которые производятся в Российской
Федерации? Она разработана и комплектуется именно в Российской Федерации. То есть это один из уникальных случаев, когда локализация дошла до высшей степени. Я надеюсь, что такой же процесс будет происходить с «Мерседесом» или с другими крупнейшими корпорациями, которые рассматривают Москву и Московскую область как такую перспективную площадку для размещения своих производств. Ведь проблема не только разместить, проблема еще найти и кадры, которые будут работать. Поэтому... Мы, кстати, в последнее время предпринимаем серьезные усилия для того, чтобы восстановить на самом современном уровне систему профессионально-технического образования, которая была в свое время, во время перестройки, фактически утрачена. И сегодня, например, вы знаете, в той же Калуге или в других областях Российской Федерации часто сталкиваются с проблематикой иностранные инвесторы, то да, есть желание сделать инвестиции, но не хватает кадров квалифицированных, которые могут работать на этих
предприятиях. Они уже давно эту проблему решают за счет как раз обучения тем специальностям, которые востребованы у них на производстве. Здесь то же самое?
Здесь то же самое, да. Планируется создавать профессионально-технические школы. И сегодня мы, например, создаем такой пилотный проект совместно с корпорацией «Ростехнологии». Думаю, что он будет успешен, и значительная часть специалистов, которые будут готовиться в подобных профтех колледжах, они будут востребованы в том числе на иностранных предприятиях.
Простите сразу, опять же, уточнение. То есть вы открываете ПТУ совместно с Ростехнологиями, но еще нет тех производств, куда бы потом эти специалисты пошли?
Вы знаете... Дело в том, что они настолько востребованы, что они мгновенно разойдутся уже по территории Москвы, по тем предприятиям, технопаркам, которые существуют сегодня. Существует большой дефицит, насколько мне известно, из специалистов, которые могут работать на станках с цифровым управлением, технологов, разбирающихся в сложном оборудовании. А сегодня, если раньше были рабочие специальности и научные сотрудники, то, наверное, сегодня уже сложно отличить специалиста, который работает на сложной технологической цепочке производства, допустим, на фармпредприятии, от нормального научного сотрудника, потому что его знания приближаются к высшей школе.
Понимаю, опять же, вот чуть-чуть совсем в сторону. Было ощущение, что потенциал Москвы, как именно производственного центра, он давным-давно уже выбран. Поскольку здесь даже строить жилье не всегда хватает площадей. А вы сейчас говорите, что потенциал еще остается?
Конечно, остается. В Москве пока еще остается достаточно много индустриально-депрессивных территорий, которые были заняты старыми производствами, где уже не производится. Этот потенциал был около 18 тысяч гектар на территории столицы, около 5 тысяч из них уже подверглись реконструкции, и здесь находятся и технопарки, и технополисы, и индустриальные кластеры.
Это с новой Москвой или только старая Москва?
Это только старая Москва. Новую мы даже пока еще не трогаем. Я считаю, что это огромный потенциал, в том числе для иностранных инвестиций. И, как показывает практика, многие иностранные, например, компании заинтересованы заходить на эти площадки, потому что Москва предоставляет уникальные льготы по налогам на прибыль, по налогам на имущество.
Сколько, 5 лет?
Нет, льготы могут, если могут, до 10 лет быть. И если, например, говорить о такой интересной форме, которая крайне востребована, например, теми же иностранными компаниями, а это офсетные контракты, когда Москва, закупая какие-то продукты для себя или, допустим, фармпрепараты для департамента здравоохранения, может заключать контракты до 10 лет в случае, если компания обязуется вложить не менее 1 000 000 000 рублей в организацию производства этого продукта или препарата на территории Москвы. То есть мы фактически создаем гарантированный рынок потребления. И
на десятилетие.
На десятилетие. И, кстати, немногие города в мире, как показывает наш опыт, могут похвастаться такой практикой.
В Новую Москву когда планируете прийти? Ну, некорректно. Но, в принципе, вот именно Новая Москва как акцент, как место, которое нужно развивать, как место, которое вы продаете, в том числе иностранным инвесторам. Сейчас, я так понимаю, пока Новая Москва не в приоритете.
Новая Москва в абсолютном приоритете. Это один из главных фокусов правительства на сегодня.
Но?
И даже по темпам строительства инфраструктуры в Новой Москве, это метрополитен, это дороги, это энергетика, я думаю, они в чем-то иногда превышают темпы строительства в самой Москве. Потому что мы считаем, что Новая Москва – это уникальный потенциал для развития города, в том числе создания таких индустриальных, высокотехнологичных кластеров. А мы собираемся построить около 12 таких кластеров на территории Новой Москвы. Это примерно 1 миллион рабочих мест и 1,5 миллиона жителей. Поэтому фактически мы строим город-миллионник.
Где... Еще один.
Да, еще один, где будут воплощены самые лучшие технологические решения с точки зрения строительства, обновленной инфраструктуры, создания информационных сетей, создание уникальной экологической среды. И, кстати, вот такие проекты тоже привлекают иностранных инвесторов. И я думаю, что в ближайшие годы Новая Москва станет тоже очень интересным таким объектом для иностранцев.
С нами Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических международных связей города Москвы Сергей Черемин. Сергей Евгеньевич, все хорошо познается в сравнении. С кем сравниваете Москву обычно, когда рассуждаете о потенциале, об инвестициях, обо всем остальном?
Ну, конечно же, Москву прежде всего сравнивать надо с такими же крупнейшими мегаполисами мира, как Стамбул, Пекин, Рио-де-Жанейро, Шанхай. И если взять, например, статистику, то по объему своего экспорта в первом полугодии, например, прошлого года Москва обеспечила экспорт в два раза больше, чем такие крупнейшие города, как Пекин или Стамбул. Мы лидеры в Европе и можем спокойно сравнивать себя с Парижем или Берлином. Вот, объясняется это не только тем, что сама Москва имеет прекрасный экспортный потенциал, конечно же, здесь сосредоточены и крупные корпорации, их штаб-квартиры.
Я вот как раз пытался понять, за счет чего это.
Но в последнее время мы практически не зависим от нефтегазового сектора, потому что произошло перераспределение налогов, и усилия правительства Москвы по диверсификации бюджета дали свой существенный позитивный результат. Поэтому сегодня другие отрасли заместили те выпавшие доходы от нефтегазового сектора и обеспечили в том числе экспортный потенциал города. А в частности, это и научные разработки. Например, объем их экспорта за прошлый год вырос почти на 50%. Такого мы не наблюдали никогда в истории города.
Это за счет кого? За счет НПО имени Лавочкина, за счет Сколково, за счет кто здесь заводчиков?
Я думаю, что здесь практически все задействованы, высшие учебные заведения, в том числе и компании, которые обеспечивают информационно не только правительство Москвы, но и функционирование всех крупнейших предприятий. Это наши известные программисты, это корпорации, которые занимаются обеспечением компьютерной безопасности, кибербезопасности. Все эти услуги сегодня крайне востребованы, и офшорное программирование, например, сегодня остается одной из серьезнейших статей такого научно-технического экспорта.
Когда? Совсем скоро уже начнется форум «Трансформация-2», уже «Трансформация-1» была, и там заявлено, что будут учить бизнесменов продавать свою продукцию за рубеж, то есть будут учить экспорту, если я правильно понял вообще идею. Что это такое?
Трансформация – очень интересный форум, который как раз-то задумывался для того, чтобы собрать предпринимателей и рассказать им не только о стратегии развития города, но и о том, как в современных условиях следует строить бизнес. И на первой трансформации мы были сами поражены, приняло участие более 18 тысяч человек.
Сейчас заявляют уже 20 тысяч. Ждем.
Думаю, что интерес к этому форуму будет продолжать расти. Мы планируем провести в том числе одну из таких, как мне кажется, интересных сессий, посвященных истории успеха иностранного бизнеса в России. И на ней будем говорить о развитии экспортного потенциала, о том, что меняется в городе и почему город ориентируется в том числе на экспорт, почему это важно для столицы. Пока мы видим, что у бизнес-сообщества, причем это не только крупные компании, но это малый и средний бизнес, это индивидуальные предприниматели, это просто частные лица, есть гигантский потенциал к подобного рода форумам, потому что есть возможность фактически онлайн пообщаться с лидерами, со звездами не только иностранного, но и российского бизнеса, послушать экспертов, ведущих экономистов, услышать мнение иностранных коллег, которых мы приглашаем, а это, опять же, звезды мировой экономической.
На кого ориентироваться будете? Я вот все пытаюсь угадать. Это IT-индустрия прежде всего, или у вас более широкий круг интересов? Ну, я просто в качестве примера. Город маленький, Купертино, где-то в штате Калифорния, в Соединенных Штатах Америки все знают, благодаря чему, за счет чего он существует. Там Mountain View, не будем брать сейчас. Детройт, автомобильная промышленность, ну, сейчас поменьше. Я не знаю, и так можно перечислять. А Москва – это город для кого? Что мы планируем прежде всего продавать?
Ну, конечно же, глупо не использовать тот потенциал, который город уже накопил. А это и аэрокосмическая промышленность, это машиностроение, это электротехническая промышленность, это химия, это фармакология, это медицина, в конце концов. Это, кстати, уникальные системы образования. Ведь сегодня мы начали задумываться о том, чтобы продавать и образовательные услуги, и брендировать Москву как один из центров качественного образования в мире.
Как брендирование проходит успешно?
Брендирование проходит успешно, и свидетельствуют об этом высокие рейтинги Москвы, в частности, в исследовании ПИЗа, которая поставила Москву в список лидеров в мире по начальному и среднему образованию. Мы вошли в список 5 лучших систем образования в мире.
По начальному и среднему?
По начальному и среднему.
Выше, ну там МГУ только в
Выше это уже федеральная история, поэтому мне не хотелось бы ее касаться.
А не будете продавать именно высшее образование, да?
Ну, высшее... Образовательное учреждение – это Министерство образования Российской Федерации.
Хорошо, не трогаем. Мне интересно, как продают начальное и среднее образование. То есть вы, как говорите, товарищи, не знаю, британцы, приезжайте к нам, устраиваете ваших детей в наши детские сады, у нас в ОКО.
Нет, дело в том, что как только мы создаем отличную систему начального и среднего образования, это, естественно, скажется на качестве высшей школы. И сегодня в Москве... сотни тысяч иностранных студентов, вы знаете, обучаются, что как раз-то свидетельствует о том, что образовательные услуги тоже имеют очень серьезный экспортный потенциал. Так же, как, например, услуги по здравоохранению. Кстати, вот один из интереснейших проектов, который сегодня реализует правительство Москвы, это проект строительства международного медицинского кластера. Это уникальная территория, где будут созданы все условия для функционирования современнейших клиник, диагностических центров, где будет создано условие для обучения медицинского персонала, а мы сегодня обучаем московских врачей в различных странах для того, чтобы они могли соответствовать высокому уровню образования Германии, Израиля или Австрии. Потому что, закупив большое количество сложного технологического оборудования, мы еще должны иметь и высокотехнологичных врачей, которые могут на нем работать.
Этот центр будет ориентирован в том числе
и
на
экспорт. Этот центр, да, мы считаем, что он будет чем уникален, что там могут оперировать иностранные врачи, а могут работать иностранные операторы, а могут применяться лекарства, которые, может быть, не до конца еще локализованы или в Российской Федерации. То есть это позволит нам снизить уровень медицинского туризма, который сегодня наблюдается из Российской Федерации, из Москвы. Многие уезжают в Германию, в США, в другие страны.
Сейчас Российская Федерация экспортирует
качественным
прежде всего пациентов, да.
Пациентов. Мы хотим добиться обратного, чтобы... На территории Сколково возник медицинский кластер, который начнет импортировать пациентов и не только предоставлять медицинские услуги непосредственно москвичам или жителям России, но в том числе и привлечет в первую очередь больных из пациентов из стран СНГ, ближайшего зарубежья, но, возможно, и в том числе и Западной Европы и других стран.
Это за счет инвестиций, чьих реализуется, за счет внутренних резервов, ресурсов, имеется в виду московских, или привлекаете инвесторов?
Мы используем как инвестиции города, так и привлекаем инвесторов. И поняли, что этот проект очень востребован, и я думаю, что он будет с успехом реализован.
Кстати, интересный проект, никогда о нем не слышал, возможно, просто не те издания читал, что называется. А вы, кроме этого, еще что-то такое масштабное планируете?
Все проекты, они достаточно масштабные. Нет, ну, конечно же, в первую очередь, это проекты по реконструкции транспортной инфраструктуры города. Это строительство транспортно-пересадочных узлов, к чему проявляют огромный интерес, кстати, иностранные инвесторы.
Siemens тоже проявляет интерес как производитель поездов, с которым долгая, давняя история у российских железных дорог, в частности. Но после скандала с турбинами в Крыму там как будто бы отношения чуть подиспортились, или нет? Или они также проявляют интерес?
Вы знаете, Siemens одна из, наверное, ключевых компаний, которая продолжает работать, если говорить о немецком бизнесе.
Да.
Она продолжает активно работать и в Москве, и в России. Да, был казус, связанный с поставками турбин, но это никак не отразилось на общих взаимоотношениях. И история работы Siemens с Россией, если мне память не изменяет, насчитывает около 160, если не более, лет. За эти времена мы были даже в состоянии войн, но тем не менее Siemens всегда возвращался и продолжал работать. Кстати, это показывает как раз-то и восприятие России как очень интересного рынка.
Хорошо. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. И сейчас у нас остается не так много времени, я бы хотел все-таки подключить аудиторию, чтобы наши слушатели тоже имели возможность Сергею Евгеньевичу свои вопросы задать. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка, как раз слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой, знаете, вопрос. А вот то, что вот вы рассказали, это все здорово, все замечательно, но это, наверное, видно с министерских кресел. А вот я живу обычно москвич, живу в районах и понимаю, что всю вашу информацию можно умножить смело на ноль. Потому что, извините, у нас город превратился из когда-то промышленного в торгово-развлекательный центр, где работают в основном мигранты. То, что вы сказали по поводу завода, все здорово, но где у нас завод ЗИЛ, где Серпомолот? В Новой Москве вы на полях и среди лесов строите жилые корпуса, там людей все больше и больше становится, рабочих мест нету. Поэтому вы абсолютно нас лишили, москвичей, какого-то возможности влиять на власть.
Спасибо, принимается. Сергей Евгеньевич.
Ну, начну с последнего, это территория Новой Москвы. Я уже сказал, что по планам правительства планируется создать более миллиона рабочих мест и обеспечить жильем около 1,5 миллионов жителей на территории Новой Москвы. Это 12 таких территорий развития.
Это в перспективе до какого? До 50-го года, до 30-го?
До 35-го года.
До 35-го, хорошо.
Значит, что касается завода «Серп и молот», то это было чисто экономическое решение и градостроительное с точки зрения экологии. Я не знаю ни одного крупного города в мире, мегаполиса, посетил их сотни, где бы рядом с жилыми постройками, с огромными жилыми микрорайонами находился металлургический завод.
Ну, если только Питер.
В Питере я, честно говоря, не припомню такого факта, где там Кировский металлургический завод. Но Кировский, он не является металлургическим заводом. Это все-таки машиностроительное предприятие. Да. Вот. И, конечно, невозможно за короткий срок превратить в город в цветущий рай. Но то, что сегодня предпринимается правительством, а это программа реконструкции «Моя улица», не может не быть незамеченным. Если вы погуляете по центру Москвы и сравните его, пожалуйста, с тем, что было буквально 5-6 лет назад, город совершенно изменил свой облик. То, что существуют развлекательные центры, но в любом городе мира существуют развлекательные центры, и сфера услуг, она приносит городу достаточно существенное поступление в бюджет. Поэтому Это общая тенденция. Я не совсем согласен, что в Москве негде стало работать, что это город мигрантов. У нас огромная востребованность в области строительства. Ну, к сожалению, москвичи, может быть, не хотят работать на московских стройках, и поэтому у нас серьезный объем мигрантов, в частности, на московских стройках.
А можно сразу, вот, коли уж мы затронули столь щепетильную тему, когда предлагаете кому-то из иностранных инвесторов прийти на какую-то из площадок в Москве, в Новой Москве, в Старой Москве, и рассказываете про человеческий потенциал, что всегда интересует иностранных инвесторов, вы упоминаете возможность привлечения мигрантов?
Они сами принимают решение, кого им привлекать. То есть они смотрят на квалификацию людей. И если это легально находящиеся на территории Москвы мигранты, то они имеют равноценное право работать на этих предприятиях. А самое главное, что нам удалось стабилизировать ситуацию с мигрантами. Сегодня невозможно компании держать большое количество серых мигрантов, не оформленных ни с социальной точки зрения, ни просто с точки зрения...
Просто ключевой человеческий потенциал оценивают они сами.
Да, конечно.
Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, можно задать вопрос по транспорту Москвы?
Про транспорт вряд ли получится. Я напомню еще раз, вот для слушателей специально, что с нами руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. То есть внешняя торговля, иностранные инвестиции – это вот как раз те темы, на которые мы с удовольствием расспросим Сергея Черемина. Ну, давайте еще один звонок попробуем. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, это слишком долго, тогда выслушаем вас мгновение. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы беспокоит.
Да, пожалуйста.
Вопрос следующий, наверное, по профилю вашего гостя. У меня маленькое предприятие, у нас есть технологии, которые мы сами отрабатывали уже 15 лет, и, скажем, ну, в мире таких еще нет. Плюсы по разным параметрам. Вот, каким образом я мог бы с помощью правительства Москвы, скажем так, выйти на, скажем, на европейский рынок, на, может, на азиатский рынок, что-нибудь такое? Есть какие-то возможности, нет?
Принимается, спасибо, Сергей Евгеньевич.
Вы можете обратиться прямо к нам в департамент, потому что мы оказываем поддержку компаниям, в том числе и малым компаниям, по их участию в различных иностранных выставках. Это и промышленные ярмарки, это и различные ну, такие крупные международные индустриальные события, такие как, допустим, Ганноверская промышленная ярмарка или там, машиностроительные ярмарки. Я не знаю, по какому профилю работает ваша компания.
Вы имеете в виду, вот там появляется стенд Москвы, и на этом стенде да, представлена
просто,
продукция.
Даже если у вас нет средств собственных презентовать вашу продукцию, но она востребована на внешних рынках.
Или может быть востребована.
Или может быть востребована, то мы окажем вам содействие, по крайней мере, в присутствии на стенде Москвы. Наши эксперты, которые будут работать на этой выставке, обязательно презентуют, дадут контакты. И если мы почувствуем, что есть интерес со стороны иностранных партнеров, мы обязательно обеспечим вашу связь и поможем вам, в том числе и в заключении внешнеэкономических сделок.
То есть это консультативные услуги?
Да.
Тоже. Хорошо. 7373-94,8. Кому писать там вот в департамент? Там есть какая-то горячая линия, чат?
Прямо что? На сайт нам заходите.
Хорошо. 7373-94,8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что москвичи не хотят работать. А вы когда-нибудь пробовали их устроить? А кто их оберет?
Пожалуйста, можете ответить, Сергей Евгеньевич.
Ну, кстати, я не говорил, что москвичи не хотят работать. Я сказал, что много мигрантов работает на стройках, и москвичи, как правило, предпочитают более высококвалифицированную работу. Я бы вот так выразился. Вот. Но у нас, по крайней мере, в городе существует серьезный дефицит по многим рабочим специальностям. Именно поэтому появляются мигранты.
Спасибо. Это был министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Время нашей программы подошло к концу. Благодарю за участие в эфире. Приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» –